В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен вере в безвыходных ситуациях. У нас в гостях двое православных психологов, Марина Филоник, Федор Шаньков. Кратко о безвыходных ситуациях, потому что понятие очень широкое. Я думаю, что для верующего христианина эталоном безвыходной ситуации является, как ни странно, не Голгофа, а Гефсиманский сад. Но, наверное, у каждого в жизни свои представления о безвыходности, объединенные тем, что тупик, куда православному христианину податься. И здесь первый вопрос, он, наверное, атеистический, потому что атеист не отрицает, что блажен, кто верует, тепло ему на свете, но атеист считает, что вера дает ложное утешение, видимость выхода из безвыходной ситуации, и в этом смысле мы остаемся в тупике. Давайте начнем с небольшого видеоинтервью с православным же и психологом Михаилом Гордоном. Как раз об этом. Вера и безвыходность. Отменяет ли вера само представление о безвыходности?
Ну, безысходность, на мой взгляд, присуща любому человеку, будь то верующему, неверующему. Собственно, мы же все устроены одинаково. Наличие веры не превращает человека в какое-то иное существо. Вот. Но разница именно в картине мира. Как люди обращаются с этой безысходностью, да, как они, ну, как бы, как они ее переживают и как бы, какой мир за этим стоит. Очень часто мне кажется, что проблема безысходности у верующего человека переживается даже тяжелее, чем у неверующего. Потому что у верующего человека по определению существует смысл в мире. Ну, этот мир достаточно упорядоченный, но другое дело, как этот смысл чувствуется и переживается. Может его и не чувствоваться. И тогда получается еще сложнее, что, по идее, я должен чувствовать этот смысл. Да, у меня есть Господь, у меня есть вера, а я его не чувствую. Смысл не возникает. Тогда вот эта безвыходность, она может быть действительно еще тяжелее, чем когда мы живем просто в состоянии таком безразличного мира, хаоса, когда надо рассчитывать только на себя, и, ну да, безвыходная ситуация, там, без, как бы, такое состояние, ну и, собственно, как-то с ним обращаться, не надеясь ни на чью помощь. Здесь просто еще вот про конечность жизни, что у неверующего человека смерть может быть выходом, ну, в том плане, что как бы на этом все и закончится. А для верующего человека смерть – это, как говорится, не выход, а вход. Вот, это как бы изменение ситуации, но все равно как бы продолжение очень может быть, что вот эти вот там страдания, да, вот эта вот невозможность, вот эти вот там мытарства, они будут продолжены дальше.
Говорил Михаил Гордон. Марина Сергеевна.
Но вы симпатично задали поле, приведя пример Гефсиманского сада. И я сейчас скажу, почему мне кажется это важным, но сначала, чуть-чуть откликаясь на то, что говорил Михаил, мне кажется, мы можем различать действительно безвыходность как некую внешнюю ситуацию и безвыходность как переживаемое состояние. Более того, вот то, о чем сейчас шла речь, переживание безвыходности как отсутствие смысла. То есть это может быть переживание, связанное с тем, что я не могу ничего сделать в связи с конкретными обстоятельствами жизни. Это будет одна история. А другая история, когда обстоятельства, может быть, не так важны, а есть ситуация утраты смысла. И тогда предельно субъективно переживаемая безвыходность, которая никак не связана с внешними обстоятельствами. Переживания будут похожи, немного сами ситуации, в которых они разворачиваются, разные. И почему важен Гефсиманский сад? Потому что в обоих случаях, как психолог, я могу говорить о том, что очень важно присутствие другого рядом в этом положении. Что если даже Христу нужны были ученики, и эта просьба, она была не «сделайте что-то с ситуацией», не, ну, не знаю, там, чтобы подговорить иудеев или что-нибудь еще, а «побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Это то важное, что мы можем делать в присутствии рядом с тем, кто испытывает безвыходность. и то важное, в чем мы сами, может быть, нуждаемся, когда оказываемся в подобном переживании, будь то связано с объективной реальностью, будь то ситуация утраты смысла.
Безвыходная ситуация объективна или субъективна? Что чаще, на ваш взгляд?
Ну, смотря с какой точки зрения.
Хорошо. А я, как историк, мне ближе конкретный пример. Знаменитая книга Виктора Франкла, который сам сидел в Освенциме. Я бы поставил рядом книги Шаламова, потому что его лагерь был в каком-то смысле более безвыходным. Потому что если у Франкла люди мечтали, что придут союзники и освободят, то к Шаламову даже и такой надежды не было. И странным образом, для меня странным, Франкл объяснял тем, кто к нему обращался, что выхода нет. Он отмечал, что там взрывы надежды, они были к Рождеству, они были к Пасхе, то есть они шли такими волнами. Его беспокоило, что за каждым взрывом надежды, ну, там это зависело от хода войны, Сталинград, высадка, вот, следовал взрыв, пик суицидов. И он считал, видимо, поправьте меня, что для того, чтобы выжить в лагере, не нужна надежда, опасна. Это разумный был? Я не очень понимаю ход этого рассуждения, потому что, слава богу, сам в таком не был.
Ну, насколько я вспоминаю, у Франкла в книжке «Сказать жизни да», он там показывал, что страдание и вот это ощущение субъективной безвыходности порождает бесконечно тянущаяся надежда. Когда человек постоянно ожидает, что вот-вот что-то произойдет, что-то изменится, и это продолжается и продолжается и продолжается. И неопределенность тогда того, когда это наступит наконец-то, когда вот эти все чаяния реализуются, вот эта неопределенность – это что-то, что съедало и всякую человечность убивало у его сокаторжников, которые, ну, опирались на такие смыслы, привязанные к чему-то вне лагеря, в первую очередь. Насколько я вспоминаю, там вот такой у него, скорее, это заход на поворот сознания, что те люди, которые надеются и ждут, что жизнь вот что-то принесет, вот для них, да, действительно, субъективно единственный выход был в суициде, в смерти. А те, кто рассматривал это как какое-то испытание, и то, что эта жизнь к чему-то призывает, это такой своеобразный коперниканский поворот, который Франкл предлагает, когда человек задавал вопрос, вот что от меня, какого поведения ждет жизнь в этой ситуации, это, ну, вот, порождало своеобразный такой выход. Поэтому здесь, мне кажется, важен вопрос о субъективном и объективном. Вот.
А Франкл, на ваш взгляд, был человеком верующим или, скорее, секулярным, верующим по-христиански? Я прошу прощения, что о покойном спрашиваю такие странные вопросы, но просто понять, насколько для него... Он же писал, что вот свидетели Иеговы в лагере были сохраннее, или аристократы немецкие, или антифашисты, потому что у них был идеал, безвыходная ситуация. Но я так понимаю, что он сам не очень...
Сохраннее были те, у кого был смысл. Там очень красивый разворот, что в одной и той же, в одних и тех же обстоятельствах, совершенно вопиющих, одни люди деградируют на уровень животного, а другие возвышаются к святости. И вопрос, в чем отличие, когда обстоятельства примерно одни и те же. И они все граничат, ну, просто с тем, что, о чем так мне сложно говорить. Мне кажется, что нет права обсуждать такое поле, к которому, ну, мы не прикасались даже близко. Но он говорит о том, что как раз-таки возвышались те, у кого есть смысл. И еще я хотела ответить на ваш предыдущий вопрос про вот эту странную логику, почему надежда дает обратный эффект. Мне кажется, что она заостряет переживание фрустрации и той самой невозможности. Потому что если я понимаю, что вот есть сейчас так, как есть, и есть мое движение к некоторому принятию, пусть этих вопиющих и невозможных обстоятельств, я исхожу больше из реальности, из того, что есть, и, может быть, там могу находить какой-то смысл, исходя из вот, ну, того, в чем я уже нахожусь. Это совсем другая история, субъективно переживаемая, она будет острее, когда у меня есть в моей картине мира или в моем переживании та самая надежда, а потом переживание, соответственно, очень сильного ну, фрустрация облома, проще говоря, да, невозможности реализации этой надежды, это куда острее вот эта дельта тогда кошмара, нежели когда я просто повседневно, как знаете, этот феномен, когда люди в тюрьме, просидевшие там долгие годы, когда узнают о том, что, например, их, ну, узнают о том, что их освободят скоро, и осталось совсем немножко. И вот это немножко выдержать бывает очень тяжело. И очень многие либо сбегают, либо, там, не знаю, кончают с собой, либо что-то еще делают. На это не могут выдержать эти оставшиеся короткий срок, хотя позади уже очень длинный срок. Меняется восприятие, и вот эта вроде близкая надежда, она переворачивает... Ну, делать что-то с терпением удивительным образом, какой-то обратный такой дает эффект.
Ой, я прошу прощения, совсем за личный вопрос. То есть мой отец сидел 18 лет, где-то за полгода до освобождения его из Мордовии перекинули в Лефортово, должны были освобождать в Москве, где арестовали, и подъехали к нему с предложением написать ряд фельетонов о политических, с которыми он сидел в политическом лагере. Значит, накатать там фельетон на Барского, на еще кого-нибудь. То есть подкатились именно в этот момент, потому что он же должен был все равно выйти. Они не утверждали, что они ему не дадут выйти. То есть расчет был на то, что человек как бы расслабился, имеет надежду.
Может быть, мне здесь сложно что-то.
Потому что я знаю несколько таких случаев. Я знаю людей, которые вот именно в этот момент ломались и давали...
Да, может быть. Более, я не знаю, как это работает, но есть этот феномен, что действительно какая-то неустойчивость образуется к концу, когда надежда появилась, и, казалось бы, ты должен стать крепче, а обратный эффект. Уже вот это чуть-чуть, оно, то есть, когда это, знаете, ну, как бы, ну, бесконечно, еще 20 лет впереди. Ну, и вот что-то есть такое в этом монотонно, может быть, убаюкивающее, частично успокаивающее, как ни странно. А когда у тебя прям уже вроде бы очень близко надежда, она что-то делает, снижает эту устойчивость. Здесь я могу как раз с вами согласиться.
А это не антихристианское у вас было замечание? Потому что тогда мы с верой в страшный суд, во второе пришествие. Оно для нас что должно быть, вера во второе пришествие? Вот как Марина писала, что-то такое вот вялотекущее или острое?
Да, тут такой...
Ну, не должно, может быть. Вы бы какой сценарий предпочли? Ну, вот почему? Вот Великий пост, воскресенье страшного суда. Как отправная точка вот выбирается. Почему бы не каждое воскресенье посвятить страшному суду?
Честно говоря, здесь... теряюсь, вы имеете в виду напряжение, которое возникает и которое нужно вот держаться, которое для того, чтобы быть...
Ну, в церкви ведь есть традиция создавать напряжение. Воскресенье страшного суда – это как вот это вот разряд. Ну, клиент вспотел. Вот, переходим к воскресенью, прощен, там, анлествичник и так далее. Но все-таки воскресенье страшного суда есть.
Ваш, так ли, что ваш вопрос в том, что вы хотите сказать, что церковь использует этот механизм как способ взбодрить, но одновременно это может иметь обратный эффект? Вы это имеете
в виду? Вот я хочу понять, потому что я же в этом живу, как и вы, кажется. Вот, и я пытаюсь отрефлектировать. Это что? Психотерапевтический прием? В конце концов, ведь Освенцимом, но образ темницы, в которой сидят люди всего мира и ждут Спасителя, это образ пророка Исаии и всех прочих. Мессия приходит, ну, как на Рождество, свет во сия. Значит, это все равно ощущение, что ты во тьме, и вдруг надежда. То есть ли специфика христианства в этом смысле? Потому что одно дело ждать, а другое дело ждать второй раз. Ожидание в христианстве теснее связано с верой, чем в иудаизме, я думаю. Именно потому, что уже было, и мы ждем чего-то довольно конкретного, живого.
Что-то немножко доходит вот эта вот, да, острота вопроса, но, по-моему, для меня лично вопрос, который христианство ставит, это не ожидание вот от меня субъективно, а ожидание не того, что я жду, а опять-таки по Франклу, что Бог ожидает. Страшный суд – это про то, являешься ли ты, вот, не грешен ли ты, правильно ли постился и так далее, а являешься ли ты, ну, собой, воплощаешь ли ты те таланты, которые в тебя заложены и так далее. Мне очень, если позволите, приведу такой образ, откликается на эту тему Татьяны Александровны Касаткиной, Достоевского веда нашего знаменитого. Она как-то делилась на семинаре. Вот буквально это такой немножко библейский сюжет, как ангелы приходят в Ветхом Завете. Также она говорила, возвращалась с семинара очередного, и вдруг к ней молодой человек подскочил, и они обсуждали как раз страшный суд и что будет в загробной жизни. И долго, очень интересно общались, она поразилась, откуда вот у такого молодого человека столь глубокие познания. И тут сцена, он говорит: мне сейчас выходить, но я хочу вот последнее вам сказать. Вы знаете, почему сказано, что там будет плач и скрежет зубов? И она так, ну, не думала. Двери закрываются, говорит ей: потому что там лиц нету. И, по-моему, если говорить, вот возвращаться к примерам безвыходных ситуаций и так далее, человек здесь в первую очередь в чем опасность, и это, мне кажется, где совпадает христианское воззрение и вот секуляризированные какие-то подходы психотерапии, что человек теряет веру в себя и какое-то свое лицо, видение, ну, того, что он способен, что у него есть какая-то субъективная позиция как-то активно в этой ситуации себя проявить, поставить, и что это ставит перед ним вызов, на который нужно ответить, измениться. Вот такой кризис. Ясно ли?
А вера в Бога заменяет веру в себя?
Нет.
Совсем а почему нет. Такое противопоставление?
А, пардон.
Это же может быть важно и то, и другое. А почему, ну, это же не «или», а «и».
Угу. Лет 20 назад, когда пошла «Свобода печати» и появился Карнеги, было сразу несколько православных таких отповедей. Православный ответ Дейлу Карнеги, что это все протестантизм, это все страна желтого дьявола, значит, нам засылает. Ну, совсем там недавно в каком-то кино голливудском фраза: важно не то, какие у тебя карты, а то, как ты играешь. Но мне тоже, я согласен с критиками Карнеги, вот у тебя лимон, сделай из него сок. А когда из тебя делают сок, что мы, вот в Освенциме попади, что мы будем советовать? Вот. И в этом смысле вера в себя – это неплохо, только очень часто это какая-то гордыня и наглость. Где разница? Когда человек прет по жизни, уверяя всех, что мы преодолеем, а когда не получается преодолеть, он какой-то перескок делает и набирает новую аудиторию. Нет? Не встречали такого?
Ну, вот про веру в себя и веру в Бога, в человека, может быть, Федор скажет. Мне показалось еще важным ваши такие аналогии про свет и тьму в контексте тоже нашей темы, что когда я оказываюсь в этой безысходности, собственно, во тьме, и, может быть, порой на какой-то... Как знаете, вот есть эта метафора в работе с зависимыми, что порой нужно дойти до дна, чтобы было от чего оттолкнуться. И иногда...
А это действительно так? То, что в экономике... И в истории точно не так, как я знаю.
Да, это бывает так, что человек, как вот мы скоро, у нас следующее воскресенье будет о блудном сыне, нужно порой дойти до дна, чтобы потом прийти в себя, как это было у блудного сына. И в случае с зависимыми это действительно бывает. Иногда нужно встретиться с каким-то окончательным адом собственной жизни, и ключевое здесь еще со своим бессилием в этом, тире безысходностью, понимая, что я ничего уже не могу с этим сделать. Угу. И тогда есть шанс на очень серьезные изменения, на ту самую метаною в этой точке бессилия. На этом построен один из ключевых моментов 12-шаговых программ работы с зависимостью, не совсем наша тема, но все-таки про безысходность, тьму, в которой появляется большая необходимость в свете. Одна из, как ни странно, может быть, как это сложно говорить, но положительных сторон безвыходности, что, может быть, именно в этой точке мне наконец-то становится всерьез нужен Бог. когда я сам точно не могу. И нередко моменты, ну, мы знаем эти, да, вещи, что моменты обращения, они бывают связаны, к сожалению, нередко именно с точкой какого-то серьезного страдания. Ну, как там люди в церковь приходят от скорбей чаще, чем от радостей.
У вас это достоверная информация?
Приходят. Вопрос, какой мотивации остаются ли, но приходят. Часто сначала с магической мотивацией, да, там, что делать, но...
В наше время, там, для недели Ильича приходили, кто-то интересовался иконами, кто-то, извините, Федор Михайлович, Достоевским и так далее. А как-то вот магически в церковь в 70-е годы, 80-е уже не очень ходили, а сейчас это опять возобновилось.
Ну, вполне, как раз вот это, сколько свечек поставить, чтобы, а у меня там, не знаю, болеет ребенок, а у меня еще там какая-то...
Но это сейчас... же ненадолго, это ресурсы хватит ровно там на месяц.
Ну, есть шанс, да, это, я, да, то я говорю, приходит вопрос, насколько останется и во что это прорастет, но нередко первые шаги они с этим бывают связаны. Но обычно этого много опыта священнического, насколько я знаю, тоже. Ну,
даже есть, да, такая ужасающая статистика, что... Вот 11 сентября, когда трагедия в США произошла, там чуть ли 95% населения обратились к религиозным...
На Манхэттене.
Почему на Манхэттене? В смысле?
Вообще в США?
Да, вообще в США.
Не верьте этой статистике.
Это общенациональная статистика как раз.
А, в смысле, что именно в последующие дни пошли помолиться?
Да.
Это да, но потом это все исчезло. Ровно через неделю все улеглось.
Ну,
это
да.
Вообще не по ведомству христианству, по-моему, такие приливы-отливы. Это погода. Следующая реакция была какая? Убивать? Обезопасить себя за счет жизни других людей. Угу. Тут заканчивается вера и начинается милитаризм. Они несовместимы, мне кажется. Вот. А все-таки, я прошу прощения, тогда безнадежная, безвыходная ситуация. Хорошо известно, вот как это по Кублер-Росс, что вот стадия агонии проходит несколько психологических фаз. Там есть надежда ложная, религиозная, мама накупает иконок, потом это все не помогает, все это выкидывается. Но в последней термальной стадии, ведь часто, ну, была идея в XIX веке, что in articulo mortis, на краю смерти, человек любой обретает веру, в окопах атеистов нету. Вот. Сейчас мы знаем, что это не так, и в окопах в основном атеисты. Или, или как? Другими словами, предсмертные ситуации, хоспис, человек узнает, что у него неизлечимая болезнь. Это может быть позитивно для веры? И вера может быть позитивна в такой ситуации? Или это плацебо?
Ну, мне кажется, что важен вот тот момент, который здесь звучит, про то, что как раз страдание и опыт полной уязвимости и беспомощности часто является условием для рождения веры. Другой вопрос, да, остается или нет, но это такая, ну, такая вера, по крайней мере, вера в то, что что-то невозможное, оно все-таки вдруг возможно. И надо сказать, что когда владыка Антоний Сурожский рассуждал про уже такую зрелую веру и отношения с Богом, он также отмечал один из таких моментов важных про уязвимость. Несмотря на то, что он был проповедником, как раз, в частности, веры в себя, но это важное условие.
Но он еще был хирург, помнится.
Да. Да, здесь действительно какой-то получается момент, зависящий все-таки от того, как человек поступает в этой ситуации. Часто есть явно феномены такой невротической религиозности, магической, но бывает вот описание, это тяжело как-то об этом опыте говорить, например, у Фредерики де Граф вышла недавно книга «Разлуки не будет». Это духовная дочь как раз митрополита Антония, которая больше там, 12 лет работает в московском хосписе и описывает, в частности, вот с христианской точки зрения, опыт людей умирающих, их встречи, и как они приходят к вере, или что с ними происходит. И вот... К сожалению, нужно брать на веру то, когда люди вдруг просыпаясь с комы, из комы подходят к иконе. Люди абсолютно неверующие никогда. И говорят о том, что вот только что они встретились с Божьей Матерью. И она сказала, что да, скоро ты умрешь, но тебя здесь ждут. И ну, что-то в таком духе, что может звучать как-то неубедительно и странно. Но вот начинаются такие феномены, которые говорят не о том, что религия – это какое-то средство для освобождения от страдания, а скорее здесь речь о том, что религия как то, что позволяет через это страдание проходить. Вот. Как будто немножко мы говорим в дискурсе вот, Цветаевой, когда она говорила, что мы там, лучше в храме стоять и думать не о ногах, а молиться.
Лучше сидеть
и молиться, и тогда это лучшие условия. Так вот, здесь, ну, похоже, такой заход, к чему христианство призывает, это к тому, что нужно научиться страдать и в это страдание впускать Бога. И вот это совершенно иная, чем вот у Карнеги и в США парадигма, как раз так, о чем вы говорите, такая позитивная психология, где высшая цель и ценность – это избавиться от страдания. А, ну, вот православный христианский опыт святых показывает то, что психическая нестабильность, заболевания, страдания, предсмертный опыт – это как раз те условия, где рождается настоящая вера.
А здоровый человек по-настоящему никак веровать не может? То есть без креста недействительно?
Ну, вера испытывается…
Ну, минуточку, если я капаю там соляной кислотой на золотую монету, то я испытываю золотую монету, но золотая она и до этого. Угу. В том смысле, что а нельзя без страданий, совсем никак.
Мне кажется, что это, ну, это же, я бы иначе поставила здесь эту, ну, вопрос, что ли. Дело не в том, что можно или нельзя без страданий, а в том, что, например, в точке страдания похоже, что какой-то очень мощный шанс на предельную искренность. Как знаете, когда у тебя болит зуб остро, в этот момент вот там вранья, лицемерие, фарисейство никакого не будет.
Есть какая-то правда, по-моему, правда. Большой нет. Человек просто воет и все.
Может быть, это не самая лучшая метафора. Но я хочу сказать, что в остром переживании, каким бы оно ни было, там, каким-то пиковым счастьем или, что чаще, вот тем самым страданием, ситуации угрозы жизни или что-то еще, какой-то катастрофы, точно сбрасываются все маски, роли и так далее. И вот в этой точке подлинности, максимальной подлинности, которая... Ну, по себе могу сказать, в повседневной жизни не так ярко звучит вот эта предельная подлинность, как она может ярко звучать в момент какого-то экстремального переживания. Вот в этой точке подлинности, мне кажется, шанс на встречу какую-то яркую с Богом, он почему-то выше. Я не знаю, почему так. Это так немножко, ну, некоторые наблюдения, что ли. Я не берусь утверждать, что это закон, но, может быть, некоторая чуть-чуть закономерность. Я не знаю, почему это так. Мне бы хотелось, чтобы близкий контакт с Богом был в повседневности. Такой вот, как бы жить в присутствии. Но почему-то это какие-то моменты, и порой они связаны с какими-то, ну, вот острыми переживаниями. Не всегда, но так как-то происходит. Угу, угу.
А вы бы посоветовали Спасителю, ну, представьте, вы там практикующий психолог в Иерусалиме, к вам приходит человек, говорит, так, мол, так-то, ну вот завтра меня, скорее всего, арестуют. Вот, я думаю, это будет в Гефсиманском саду, потому что место такое удобное, народ тут, а там пустынно. Ваш долг психолог ему сказать, что а зачем вам обязательно идти в Гефсиманский сад? Вы подставите своих друзей. Вот, может, надо найти какой-то более позитивный путь.
Миф. И об этом Федор пытался говорить про принятие страдания. Что порой психотерапевт, как тот самый ученик, который может бодрствовать, это как раз вопрос о философии психотерапии, на каких основаниях мы стоим в понимании и подходе к природе страдания. Есть ли у нас цель, о чем сегодня уже шла речь, избавить всегда, априори, и это цель, или порой просто важно принять, прожить и пройти, и пережить. Мы с Федором здесь, как ученики недавно ушедшего Федора Ефимовича Василюка, автора школы понимающей психотерапии и выдающегося в том числе христианского психолога, как раз так тоже, что ли, исповедуем вот такой подход, который мы переняли от нашего учителя, когда нет задачи ампутации, нет задачи анестезии, нет задачи...
Спасти человека. Пусть идет на крест.
Может быть, иногда да. Но это как бы не наша компетенция решать, идти или не идти порой. Да, но мочь быть рядом. Каком? Да, конечно. Но мочь быть рядом, мочь присутствовать, помочь переживать. Вот это «побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Что ты не один, ты до последней минуты, как тоже Федерико приводит эти примеры, там, держишь человека за руку умирающего, ты не убираешь смерть. Но ты с ним идешь до конца и присутствуешь в этом. Это то, что мы можем делать. И, я бы сказала, по-человечески даже призвано делать, независимо от религиозности. Но вы так немного озвучиваете, похоже, просто другой альтернативный возможный подход, когда цель просто...
Это не я, это Карнеги.
Окей, избавить. Да, там, не всегда это так. Это не значит, что мы говорим, что страдание – это благо, и вообще нужно не помогать человеку. Да? Вот это, конечно, не так. Но к вопросу о безвыходности. Если где-то мы можем что-то, да, если это, я не знаю, медицинская проблема, и человеку можно помочь просто там, что мы не будем лечиться, пить лекарства или что, такую ересь тут не проповедую. Но может быть так, что ситуация объективна, как вот яркий пример, пережить смерть, горе, ты уже ничего сделать не можешь. Все, это уже случилось в твоей жизни, ты уже перед этим фактом находишься, теперь уже это переживаешь. И ничего сделать нельзя, кроме как переживать.
Мне кажется, что у христианина здесь позиция какая-то должна быть не совсем тривиальная, потому что религиозность начинается с вопроса об умерших, который часто воспринимается как угроза и опасность. И культ предков – это обычно желание как-то заслониться от опасности, которая исходит от мертвых. Но в христианстве умершие – это скорее святые. В этом смысле вообще уместному христианину переживать. Для него, как сейчас, знаете, Федор сказал в этом маленьком, что это Михаил. Там, где для других... Да, Михаил Гордон, что это не выход, это вход.
И вы знаете, в ответ на это мне хочется тоже в вашем стиле провокативно сказать. А когда у вас умирали и близкие, вы радовались как христианин? Вы же знаете, что человек ушел в ход.
Вы знаете, я знаю... Я тогда позволю себе поделиться личным моментом, если уж вы задали вопрос. Хотя надо было бы по-чекистски вопросы здесь задаю я. Но я вам скажу. Когда умер мой отец, мы трое сыновей, это были самые веселые похороны в нашей жизни. Не то чтобы не было скорби, но действительно человек отсидел 18 лет. Человек прошел три войны, четыре, если отдельно считать на войну с Японией. То есть жизнь была, я даже не могу сейчас сказать, почему. И он умер в ссылке, в сущности, ему не разрешали прописаться даже в Боровске. Не то чтобы это было ощущение, что он освободился, но было ощущение, что он победил все-таки тех, кто пытался его превратить в предателя, в Иуду. А там было, приходили люди, и приходили Иуды. Был такой Петров Агатов. Это один случай. Второй, может быть, даже более для меня важный и наглядный. У матери отца Александра Меня была подруга, Мария Витальевна Тепнина. Детский стоматолог, ровесница, когда умер отец Александр, которого она видела, как его рожали, и она была всегда рядом. Кроме 48-й, 55-й ее посадили по делу катакомбной церкви, одному из последних процессов 48-го года. Железная леди, но железная, как детский стоматолог. Когда его убили, она просто стояла на коленях, там, в предельчике. И там все наши девочки рыдают. У нее ни слезинки не пролилось. Но это было не от бесчувствия, потому что мы видели, что это просто синтез всего, крестьянского опыта, который у нее был. И вот это вот не горе, а это что-то другое. Это реальное? Это же не психопатия, как сказал бы, наверное, атеист?
Нет, конечно, нет.
А как тогда оставить надежду всех судовходящих? Притча о богаче и Лазаре. Когда герой в аду, кстати, к вопросу о вашем стоматологическом скрежете, говорит, пошли им, пусть сообщит, что здесь очень и очень и очень, им в ответ следует, уже было, не помогло. И тогда ситуация безвыходная. Это же безвыходная ситуация. Бог не может предупредить людей, предупредить нас. Это безвыходная ситуация, описана в Евангелии, которая по определению весть о том, что выход есть. Тогда что получается за парадокс? Безвыходность, притча о безвыходности. Для чего Господь рассказывает тогда, если выход есть, или его все-таки нет? То есть главная безвыходная ситуация, что люди не меняются. Какой в колыбельке, такой в могилку. Или меняемся?
Вы всерьез?
Это народная мудрость. Какого в колыбельку, коту?
Ну вот по поводу Лазаря ничего не могу сказать. Это одно из самых трудных для меня лично мест в Евангелии, может быть, самых таких непонятных, что ли. То есть не возьмусь ничего здесь сказать, но вот этот ваш опыт преображенного переживания горя, конечно же, очень важный. И это, собственно, ответ на ваш же вопрос о том, а что вера дает в переживании безвыходности. Что для тех, кто всерьез может переживать это с Богом, как вы приводите вот примеры два на сегодня, да, действительно преображение, вот мне кажется, здесь такое хорошее слово, что это переживание не отменяет, это не превращается в то, что это уже не горе, а такое ликование там просто, да, это скорбь есть, ну как плач в радость, вот, но есть кроме этого еще и свет, которым это, ну как-то освещается, я это могу понять, я думаю, что это
когда умер ваш
в разной
учитель?
Мере доступно разным людям.
А да. Когда умер ваш учитель недавно, Федор Васильевич?
И что?
И было преображение?
Вы знаете, здесь, ну вот мы это бурно обсуждали в Фейсбуке с коллегами, многие делились, что на отпевании, которое было каким-то, ну действительно очень таким сильным, полный храм, люди не могли войти в храм, священники выносили гроб как плащаницу на некоторых праздниках. Есть фотографии, когда лучи солнца так освещают гроб, что это выглядит, ну, как-то особым образом. Многие говорили, что переживали ощущение Пасхи в этот период отпевания. И это там было и то, и другое, действительно.
А Пасха – это исход. Я прошу прощения за каламбур, но это действительно исход.
Ну, вот
это действительно прорыв. А, тогда уж, пардон, если вы залезли ко мне в душу. Профессиональное выгорание психолога. Оно же чает безвыходности. Нет ощущения, то есть я так понимаю, что это как выгорание священника, вообще любого публичного актера, что ты вот как рыба об лёд, бьешься, а потом оглянулся. Нет?
Да, это такая болезнь всех помогающих профессий.
Я вам скажу, психология – болезнь любого родителя.
Да.
Потому что как трактор, который… это же хуже, чем безвыходность там, перед Голгофой, где ты идешь.
Да, а вообще, просто… ну, мне кажется, здесь формула Сартра наиболее такая меткая про то, что ад – это другие.
И помогающих… А вы с этим согласны? А, в данном случае… Поясните тогда, если можно.
Ну, в частности, вы сказали про, про страдания вот в повседневной жизни и так далее. А насколько нужно там прописывать страдания как терапевтическую интервенцию для того, чтобы человек встретился с Богом. И тут в помогающей профессии возникает такая ситуация, что ты должен реально встречаться со свободой другого человека, свободой личности, и ты не можешь с ним как с объектом что-то, вот как хирург, на это повлиять. Да и даже хирург не может повлиять без восстановительных процессов организма. По сути, это все бесполезно. И
вы оптимист. Это не встреча со свободой, прошу прощения, что перебиваю. Это встреча с рабством другого человека. То есть вроде бы крестился еси, миропомазался еси, освободился еси, а потом глядишь, какой был, такой остался. Это же не свобода, это рабство. Нет?
Вы так нагнетаете градус безнадежности, ага. Но ведь в контексте вечности так ли это важно?
Упс. То есть церковь отменяем, это вообще все мелочи. Все спасутся.
Про церковь я ничего не говорил.
Ну, вечность, церковь – это мост. Нет? Вечность. Нет?
Я ничего не имею против церкви. Но я к тому, что хорошо, может быть, я констатирую, что как это, из колыбельки, куда там, вы сказали, никаких Магилку. Изменений, значит. И, может быть, я вижу, что крестился и постился еси, и, значит, омывался еси, и толку никакого. Но и такой я принят Богом. И милосердие намного выше и больше, чем то, что я могу
Нет,
своими
Бог-то
силами.
Его примет. А как быть с вами? Ну, я думаю, что вы не совсем юнгианский психолог. Ну, вот эта вот ориентация Фрейда, который там «Здравствуйте». Начинаем. Ну, это лет 60 продлится. Фрейд из этого как-то умел сделать удовольствие, что 60 лет будут гонорар платить, а в могилку все равно сойдете такими. Но это не православный
подход. Вы имеете в виду, как мы справляемся с тем, что мы порой не видим результатов нашей деятельности?
И в этом смысле вы совсем как духовенство. То есть все минусы священничества без его плюсов. Нет, Федор Михайлович? Как вам такой взгляд на психотерапевта?
Ну, тут все-таки разные, конечно, парадигмы. В плане православной психологии мне очень нравится пример как раз Федора Ефимовича про то, что он рассказывал. У него была клиентка, и они долго, продолжительно работали, и она пришла, сказала, что вот у меня невротические переживания, тревога. И это была абсолютно неудачная психотерапия, никакой невроз не прошел, даже стало как-то хуже. Вот, и он сказал ей, я не могу вам помочь, у меня не получилось. Вот, и она ему сказала, нет, знаете, я пришла к вам неврозом, вот то самое рабство, о котором вы говорите, а ушла с неврозом.
И еще раз я прошу прощения.
Я пришла к вам неврозом, а ушла с неврозом.
Пришла кем-чем, являлась.
Понятно.
Угу. И кто ушел, и насколько все-таки результат может зависеть не от, ну, то есть быть показан не через эффективность вот того, снятые симптомы и так далее, а через то, что человек обретает свое лицо во встрече с другим.
Ну, слушай, это гениальный комментарий, тогда ну, возьми свой крест и следуй за мною. Значит, не будь крестом, а...
Будь с крестом.
То есть не думай, что крест где-то в чулане, и тебе надо его долго искать, а... Здрасте, ты оно и есть. Просто надо перестать им быть. Послушайте, меня с лицами немножечко заело, потому что буквально на днях я рассматривал росписи Матисса. Это так называемые часовни Матисса, часовни Чёток, такая шапель во Франции около города Ванс. Матисс лежал в больнице во время войны, тяжело болел, за ним ухаживали монашки-доминиканки. И он благодарность потом недалеко от своей виллы построил для них часовню такую на 12 человек. Она вошла во все учебники, потому что море было модерных храмов, но это вот... Но был большой скандал, потому что святой Доминик и вообще вот фигуру святых, линия, овал, ни малейшего намека ни на брови, ни на глаза, ни на рот, ни на нос, ни что. А ведь это как бы... Догма, ну, почти, что христианство открывает лица, мы обретаем лица, мы начинаем видеть, ну, как иконы, это вот там соскабливали иконоборцы изображения лиц, потому что Бог лица не имеет. И тут вдруг, я так понимаю, что для него это было очень важно, вот, что какой-то, на какой-то стадии богопознания, человекопознания, выход в том, чтобы не видеть лица.
А с какой позиции? Мне сложно здесь отнестись как-то к этому, не видеть из какого-то благоговения, недерзновения, или из того, что человек настолько соединяется с Богом, или из чего?
Ну, вот Вы помните, у Толстого Наташа, когда ее бросил жених, возненавидела весь мир, и все там, и родители, и казались все очень противными. Вот, совершенно гениальная такая психологическая зарисовка. И тут мы можем Наташе, если она придет на терапию или исповедь, говорить, что ты потерпи. Вот. А ведь, может быть, это как раз надо принять в какой-то момент, что все лица сами по себе, это ну что мы, обезьяны, хорьки. Вот. Лицо человека тогда видно, когда мы видим глубже.
Вот что это? Когда лицо видно, когда?
Когда мы. Ну, а чем вера отличается от неверия? Вера видит невидимое по апостолу Павлу. В конце концов, там, где у другого безысходность, он застревает. Вот глаза, руки, нос. Угу. Ну что, вера? Ну, Бог действительно не старик на облаке.
Слушайте, похоже, вы сейчас отвечаете на свой же вопрос, заданный нам чуть раньше про выгорание. Как не выгорать? Верить в невидимое. Когда я все-таки доверяю тому, что верю в человека. Даже когда нету явных, может быть, сдвигов и результатов. Но если я просто присутствую рядом и продолжаю в него верить, и, может быть, верить в невидимое, это, знаете, как даже в педагогике, в классике, там, не знаю, Каменского, Пестолоцци.
Каменского.
Да, простите.
Я прошу прощения, потому что Каменских много, а я Амос Каменский, он один.
Да, когда мы смотрим, или как у Выгодского, зона ближайшего развития, когда мы смотрим чуть-чуть вперед, чуть-чуть... видим человека, может быть, это то, к чему я бы сама себя призывала, и коллег, да, это не всегда удается, но когда мы можем видеть человека чуть лучше, чуть на вырост, чем он есть сейчас, его наличное состояние, и одним этим взглядом, один этот взгляд может быть, ну, иметь некоторое целительное действие, даже если вот там каких-то явных из серии симптомы не, эффективность не случилась, да, симптомы не прошли, и там что-то, не знаю, чудо какого-то не совершилось, но само, я подозреваю, что подобным образом Бог смотрит на человека, веря в него больше, чем мы сами о себе, может быть, можем думать. Если мы можем являться хоть каким-то проводником такого света и такого взгляда, я не знаю про лицо здесь, но про на вырост, про чуть лучше, чем ты сейчас сам о себе, может быть, мыслишь. Это дает пространство в скорбях, как мы говорим, да, проливает некоторый просто, ну, свет, не знаю, дает какой-то кислород. И, может быть, внешняя ситуация, она не изменится, и даже там само отношение к проблеме тоже не изменится. Но я чуть-чуть могу расправиться и чуть-чуть могу свободнее быть ровно во всем том, что у меня есть.
Была такая замечательная иконописца Ксения Покровская. Она однажды написала, что мое дело написать икону, поставить, а затем закрыть глаза и молиться. Я думаю, что она вот это сказала на вопрос о Матиссе, может быть, на вопрос о безысходности, что человек широко открыл глаза, и он видит безвыходность. Чтобы видеть выход, надо закрыть глаза. А я прошу прощения, опять провокационный. Политический, можно сказать, вопрос. Потому что сейчас, вот по моим наблюдениям, последний там год с легкой руки многих терапевтов и психиатров вошла в моду идея выученной беспомощности. И этой идеей, я не психиатр, поэтому я не знаю, это вы мне скажите, эта идея начинает оправдывать все происходящее вокруг. Вот. И себя, и объяснять, почему другие грешат. Это выученная беспомощность. Вот. Это же создается, ну, настоящий тупик. Бывает выученная беспомощность? Насколько она преодолима? Или, потому что говорят об этом так, что все, крест, могила.
Ну, нужно, может быть, чуть-чуть для слушателей расшифровать вот контекст, где это возникло понятие, потому что так же, как и другие термины.
Вы расшифровываете, я на уровне желтой прессы это все вижу, да.
Ну, к тому, что действительно можно любой термин, и в этом как раз опасность психотерапии как практики, и даже здесь священнослужители в современной культуре часто уступают в массовой. Это опасность того, какой образ культивируется человека. К кому мы обращаемся и кого видим, как раз даже я чуть-чуть отойду в сторону Франкла, есть образ того, что нужно делать поправку на ветер, когда Он где-то, что ли, в 70 лет начал учиться летать на самолете. Ему инструктор сказал, что ты не лети так, как вот ветер дует. Чтобы лететь и добраться до точки, ты должен лететь чуть выше. И также он говорит, к человеку нужно обращаться. И вот говоря о выученной беспомощности, здесь вот, действительно ставшая штампом, на самом деле очень интересный феномен, возникший в контексте вообще исследования собак, на самом деле. Мартин Селигман исследовал то, как собаки начинают после того, как их, вне зависимости от того, что бы они ни делали, бьют током, как они сдаются и перестают что-либо делать, когда уже оказывается, что током никто не бьет. И он потом начали проводить эти исследования со студентами, если им все время говорить, в одной группе говорить, что да вы получите ужасные оценки, даже если у них лучший уровень интеллекта, они будут писать вяло экзамен и будут также верить, что ничего у них не получится. И здесь, да, удивительный феномен, как можно из такого понятия, где как раз говорить о том, что, ну, верьте в свою способность что-либо, да, сделать и пробуйте что-то, нельзя как-то...
А если током?
То это единичный случай.
Мордовия, страна концлагерей, где все население с собаками охраняет. Это же выученная беспомощность. Есть шанс у таких людей вырваться куда-то в нормальную жизнь? Заключенный хоть освободиться, а надзиратель? Но только одно желание, чтобы все время были заключенные. И тут Христос приходит и говорит, ты свободен. Это плацебо, внушение, или все-таки вера описывает какую-то и психологическую реальность? Не обязательно ждать страшного суда. Что-то вера уже сейчас дает как исход. Что?
Здесь важно вернуться к тому, что вы разделяли про субъективное и объективное, да? Mm-hmm. Это эти категории. Похоже, что, ну, действительно вера, вот удивительно, я вспоминаю как раз опыт Федора Ефимовича, который, ну, в невозможных абсолютно обстоятельствах для развития психотерапии в нашей стране, где вообще психологическая, это очень какая-то странная категория, которая никак законом не закреплена, сделал невозможное. И говорил, что его устраивают эти обстоятельства. И вот вопрос о том, как мы реагируем и даем ли, есть ли вот это вот пространство между обстоятельствами. И бегство от свободы, конечно, остается, но если человек верует, то, конечно, это как раз ключевой, может быть, механизм для веры, что она дает это пространство выходу, впускается. Когда человек Бога, то все начинает преобразовываться, и вот эти вопросы снимаются, как когда к старцам приходишь, у тебя одно представление о том, что вот все ужасно, и потом думаешь, а почему у меня такие вопросы были? А это таинство. Это не проблема, а таинство. Ну, это может быть в следующий раз.
Спасибо. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения. В нашей программе, посвященной вере и безысходности, участвовали православные психологи Марина Филоник и Федор Шаньков. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Из политиков сделает вас богаче.
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, приходят лучшие люди нашего времени. сразу после выпуска новостей.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.